Всем привет! Вы слушаете подкаст «Президентские истории». С вами, как всегда, Ксения Туркова и Алекс Григорьев. Привет!
Здравствуйте!
Мы делали небольшой перерыв, потому что Алекс Григорьев был в отпуске, но сейчас мы хотим вернуться к нашим президентам. Мы рассказали вам в прошлый раз о Дмитрии Медведеве, его отношениях с Обамой, как они вместе ходили есть бургеры, ели картошку из одной тарелки, и вообще был сплошной мир, дружба, жвачка. Ну,
почти. Очень вкусно получилось так.
Вкусно, да. Но потом случилась грусть. Мы ее тоже упоминали в предыдущем подкасте. А в 2011-2012 годах случился новый поворот и совсем не в благоприятную сторону. Именно тогда в России прошли массовые протесты против результатов парламентских выборов. И протесты эти не утихали как минимум полгода. Путина снова избрали президентом. Была болотная, аресты, политические репрессии, так называемое болотное дело. Ну и вот дальше все как-то пошло, так покатилось по наклонной, в частности, отношения России и Америки. Как на все происходящее реагировал Обама вот именно в 2011-2012 годах?
Свободные выборы – это священная корова американской внешней политики. Про внутреннюю я уж и молчу, мы знаем последние скандалы, связанные с выборами. Но выборы в понимании американцев, вне зависимости от их политических каких-то приверженностей, это основополагающий столб, фундамент полноценного государства. Там слово «демократия» не говорю, скажем, «республики». И если есть сомнения в том, что выборы проведены честно, естественно, возникают сомнения в легитимности власти, которая пришла в результате этих самых выборов. Ну, собственно, в России вот эти массовые протесты как раз и показали, что ситуация в стране далеко не идеальна, и давние подозрения получили еще одно подтверждение. Естественно, Соединенные Штаты никогда там особо не выступали за то, чтобы каким-то образом оспорить победу «Единой России» Владимира Путина на этих выборах. Но они, как всегда, традиционно, уже, наверное, все устали об этом слышать, но без этого действительно никуда не деться, призывали проводить выборы честно, чтобы все участники выборов имели равный доступ к средствам массовой информации, чтобы не использовался пресловутый административный ресурс, чтобы честно проводился подсчет голосов и так далее и тому подобное. Чтобы граждане любого государства, это касается не только России, имели право мирно и безопасно выражать свое мнение, в том числе и на улицах. А вот с Россией после всех вот этих событий все это стало намного хуже. И сейчас, если мне не изменяет память, вообще разрешены только одиночные пикеты. Там вообще невозможно организовать никакой митинг по инициативе снизу.
Ну, даже если выходят на одиночные пикеты, как правило, людей задерживают. Вот как раз тут на днях выходили в поддержку Дождя. Но вот тогда, в 2011 году, Путин обвинял, в общем-то, Обаму в том, что администрация США, ну, как обычно, как всегда, раскачивает лодку и какое-то имеет отношение к протестам, нестабильность провоцируют в России. И, в общем-то, вот из-за этих протестов якобы торчат американские уши.
Обычная история. Любые протесты – это американские уши.
Как это обычно бывает, действительно. То есть, и мне кажется, что как раз тогда начал зарождаться вот этот мем о том, что Обама бегает по российским подъездам, ну и понятно, что там делает. Потом он как-то усилился, активизировался во время Крыма и украинских событий. Но вот мне кажется, тогда все и началось.
Все возможно. Ну, кроме того, все-таки Обама чернокожий, первый чернокожий президент США. Я смотрел какие-то шутки, очень важный как бы показатель того, как относится в России к чему-либо, не только в России. Это, естественно, юмор. Как отзывались об Обаме в массовой культуре российской. Я не видел вообще, по большому счету, никаких позитивных коннотаций. Его высмеивали откровенно, очень грубо.
Да, и были откровенно российские какие-то плакаты. В одном из российских регионов была реклама с изображением Обамы, и там с бананом, вот что-то в этом роде. Ну, то есть откровенно такие неприличные, в 21 веке совсем неприличные образы и ассоциации.
Ну да, естественно, плакат написал человек, который закончил какой-нибудь местный техникум и нарисовал на этом плакате выпускника Гарварда. Причем отличника, там, умницу и все такое. Ну, нормально. Как бы это меня совершенно не удивляет почему-то. Но не суть важна. Дело в том, что уже тогда отношения, вот Путин пришел к власти снова, да, в 2012 году, отношения шли по нисходящей. Даже попытки Обамы каким-то образом продвинуть отношения в области контроля за ядерными вооружениями, он там посылал личного советника по национальной безопасности в Москву, привез тут предложение, Москва как-то не особо отреагировала. Потом случилось дело Сноудена, который украл огромное количество американских секретов и каким-то образом оказался в России и получил там убежище. Никто не может меня убедить в том, что российские спецслужбы этими секретами не воспользовались. Были все эти шпионские скандалы с Анной Чапман и так далее. То есть много чего уже было. И вот вишенкой на торте, естественно, стали события в Украине, которые, ну, наверное, уже стали соломинкой, ну, если можно назвать это соломинкой, которая сломала спину верблюду американо-российских отношений, каких-то более-менее нормальных. После этого вообще все покатилось. И катится до сих пор, отменяются двусторонние договора. Россия перестала быть членом Большой Восьмерки. Восьмерка превратилась в Семерку. Президенты вообще практически не встречаются. Произошли все последние события вот последних лет. И напряжение растет, несмотря на какие-то декларации о том, что надо бы снова помириться. Но Крым здесь принципиально важен. Потому что, как в Америке неоднократно подчеркивали, впервые с 1945 года политическая карта Европы была изменена военным путем. И в этой ситуации, когда Россия, если напомню, долгое время не признавалась, что это ее военные находятся в Крыму, и вообще ни в чем не признавалась, а потом еще этот лайнер был сбит, малазийский, в зоне боевых действий на востоке Украины, ну, там много чего было, каждый из нас это помнит, это все не так давно было. Но это событие было действительно принципиально важным. Его последствия мы сможем понять достаточно в отдаленном будущем.
Ну, а насколько это все-таки было важно? Да, это было важно, безусловно, для политиков, и геополитически важно. А насколько важно это было для американских граждан, например? Потому что, насколько я знаю, многие вообще даже не знали, что это за Крым и где он находится.
Естественно, тогда все заинтересовались, что ж такое Украина. Я помню, что агентство Рейтер, когда начались вот эти протесты в Киеве, еще до Крыма было несколько месяцев, оно упорно свои вот эти сообщения писал с тегом «Уркаина». Такая забавная опечатка, но Украина внезапно стала эпицентром мировой политики. Обычные такие народные протесты против непопулярного президента, которые привели к бегству Виктора Януковича в Россию, опять же, по большому счету, наверное, никто не ожидал, что Россия двинет свои войска и захватит Крым при всех имеющихся обстоятельствах. И тут Обама оказался перед ужасной дилеммой, потому что ему нужно что-то было делать. В истории современности было достаточно много примеров того, когда на агрессию военную Соединенные Штаты подымались и шли защищать своего союзника, как было с захватом Кувейта Ираком Саддама Хусейна. То есть это было не так давно. И в случае с Крымом, естественно, как бы и Украина не была официальным союзником Соединенных Штатов, и Соединенные Штаты не были гарантом безопасности Украины, хотя там было соглашение, знаменитый Будапештский меморандум, которым стояла подпись Соединенных Штатов. И по большому счету США могли сделать очень мало для того, чтобы каким-то образом повлиять на действия Москвы. Понимаем, да, в Москве рейтинг Путина подскакивает до заоблачных высот, да, российское государство внезапно выросло, за арабской весной началась русская весна, я помню, какой-то безумный всплеск патриотизма в кавычках и вот какой-то воинственной риторики, что там за Крымом Аляска, эти карикатуры публиковали российские государственные медиа. А у Обамы были руки-то особо и связаны, потому что, естественно, большинство американцев никогда не слышали о Крыме, а в то же время авторитет Соединенных Штатов, международный авторитет, зависел от того, что может Вашингтон сделать для того, чтобы остановить ну, такой ну, совершенно вопиющий акт агрессии, причем в Европе. Я понимаю, что Украина – это крупнейшая европейская страна.
Но ты знаешь, вот я как раз была тогда в Украине, и я знаю, что многие недовольны были действиями Обамы, обвиняли его в слабости, говорили о том, что он слишком, ну, такой слишком найс, вот он слишком интеллигентный и не может такому хулигану, как Путин, противостоять.
Ну, естественно, да, глава государства должен быть таким громилой из дубины, который начинает хамить и все такое. Ну, некоторые люди это любят, я это не люблю. Ну, реально, ну что должен был сделать президент США в тех обстоятельствах? Посылать американских парней защищать независимость Украины? Вот реально, вот серьезно. Что, атаковать Россию с помощью ядерного оружия? Вот какие варианты действий были у Обамы?
Но это, наверное, надо спросить у наших слушателей.
Вот я бы поинтересовался. Обама делал то, что было в его состоянии. То есть тогда вот повелись эти американские санкции, которые до сих пор продолжаются. Тогда по настоянию США Россия лишилась места большой восьмерки, и саммит в Сочи не состоялся.
Ну и, кстати, эти санкции довольно сильно ударили по российской экономике.
Возможно, она не рухнула. То есть Обама потом рассказывал, что российская экономика разорвана в клочья, что, естественно, было, говоря, преувеличением.
Нет, она не рухнула, но все-таки влияние было.
Влияние, безусловно, было и будет. НАТО, которое долгое время обвиняли в том, что вот НАТО существует, хотя вроде угроза с востока-то исчезла, тут опаньки, и она, и угроза с востока, и снова возникла, о чем многие соседи России давно предупреждали. В Восточной Европе появились американские войска сухопутные, там без особых наступательных тяжелых вооружений, очень небольшие силы, но тем не менее в странах Балтии и в Польше появились американские военные подразделения, вот чего как бы Путин уж точно совершенно не хотел, и они там будут оставаться невообразимо долгое время, как я могу подозревать. Украина начала, ну, во всяком случае, значительная часть украинской элиты и украинского народа начала ориентироваться на Запад, потому что они сочли, что вот с Россией каши не сваришь, и как бы доверять ей нельзя. Ну, что, в принципе, понятно. Представим, что вот у нас живет сосед, у него семейная какая-то разборка, ты вот под предлогом того, что у него ссора, ты в этой коммуналке, в которой вы вместе живете, берешь и оттяпываешь себе там комнату, в которой он жил. Под предлогом того, что это когда-то была твоя комната там 50 лет тому назад. Не имея для этого никаких оснований. Ну, в общем, все понятно. И, соответственно, Россия оказалась в совершенно другой ситуации. То есть после этого Россия еще более тесно, что она всегда делала, но стала еще более тесно дружить с Ираном. Она еще больше стала ориентироваться на Китай, хотя подавляющее большинство российско-китайских и российско-иранских проектов, ну, мягко говоря, не очень успешные для России. Нефтепровод, который должен гнать нефть в Китай, мы знаем, как он загружен. Иран, вот недавно тут сообщили, отказывается платить за строительство атомной электростанции в Бушере. Россия вновь резко полюбила Уго Чавеса в Венесуэле, Кубу и так далее. То есть, ну, начала проводить, ну, традиционную советскую внешнюю политику, которые США когда-то очень хорошо привыкли и с которой более-менее научились разбираться. Но проблема это не решила. Крым остается под контролем России, превратился в такой непотопляемый авианосец. Полуостров имеет стратегически важное значение для контроля над Черным морем, и по большому счету это его основное достоинство. Конфликт на востоке Украины не закончился. Тут очень важно отметить, что ни Обама, ни Трамп и ни Байден не пытаются влезать вот этот процесс урегулирования конфликта на востоке Украины. То есть Минская группа действует без участие Соединенных Штатов. Они так вот пытаются отодвинуть от себя эту проблему, подчеркивая, что это вообще европейская история, а мы к этому не имеем никакого отношения.
Но, тем не менее, помогает оружие.
Да. Но, с другой стороны, что такое помощь оружием? То есть, Обама вообще отказался давать украинцам вооружение, за исключением там каких-то средств связи, медицинских препаратов, ну, всяких таких носилок условных, нелетальных видов оружия. Подчеркиваю, что у Украины огромная военная промышленность, огромный запас оружия. Это, кстати, было полной правдой. Не в недостатке оружия были проблемы украинских вооруженных сил и их слабость. Тем не менее, вот по последним данным, кажется, в 2020 году было подсчитано, что в общей сложности было предоставлено Украине около миллиарда долларов военной помощи. Что, на мой взгляд, это совершенно ничтожные цифры, но речь идет не о том, сколько денег или сколько военной техники получила Украина, а какой эффект эта помощь оказала. Фронт был, так скажем, стабилизирован, война не пошла дальше вглубь Украины, но вот, все остальное, это уже, конечно, не от Соединенных Штатов зависит. Это зависит от, собственно, самой Украины.
Ну, смотри, мы вот много говорили о политике, но поскольку у нас все-таки подкаст о президентах, хотелось бы сказать и немного о личных отношениях Путина и Обамы. А как, например, Путин к нему относился? Вообще об этом известно?
Непонятно. Я думаю, Путин, как человек исключительно практичный, циничный и умеющий выстраивать отношения из соображений полезности для себя, естественно, он не мог игнорировать Обаму, естественно, всячески имитировал свои дружеские намерения по отношению к президенту Обаме. Обама, наверное, тоже интересовался Путиным, тут мы можем лишь косвенно следить, но Путин у него не вызывал так особо позитивных чувств, он никогда о нем не отзывался тепло, он говорил о нем как о надежном партнере, человеке, к которому можно выстраивать отношения, но между ними не было тут пресловутой химии. Вот. А когда уже кризис этот разразился, и выяснилось, что Соединенные Штаты ну, совершенно однозначно выступают на стороне Украины, они ни в коем случае не готовы принимать объяснения России и принимать всерьез российскую позицию, что, на мой взгляд, и я здесь полностью согласен с позицией Соединенных Штатов, Путин, конечно, очень рассердился и обиделся. То есть именно тогда из российских государственных СМИ полились всякие гадости про Обаму. Они и раньше лились, но вот после Крыма Обама стал...
Ну просто да, это именем нарицательным. И появилась вот эта оскорбительная присказка «Обама-чмо», которая стала просто действительно мемом. И когда Байдена избрали президентом, кто-то увидел в Москве машину с надписью «Байден чмо». И тогда Виктор Шендерович, сатирик, написал в своем фейсбуке, написал, ну все, признали, наш, раз такую наклейку налепили. А, кстати, Обама в мемуарах своих так высказывался о Путине, он говорил, что Путин напоминал ему воспитанных по законам улиц суровых боссов, которые раньше управляли Чикаго. И при этом отмечал, что физически политик был непримечательным. Наверное, Путин бы обиделся, не знаю, читал ли он это, но он бы обиделся. Он же всячески как-то щеголял своим торсом.
Торс хороший, хороший. Ну, он явно когда-то неплохо занимался борьбой, и там какие-то приемы показывал. Уж не знаю, насколько все это серьезно, но тем не менее. То есть Обама в этом плане ну, совершенно не спортивный, так и бросал мячик, ну, как бы на этом и все, бегал.
В общем, именно в этот период отношения России и США вновь покатились по наклонной и начали как-то скатываться.
Да, и последствия это были очевидны. Обама уже не мог бороться за президентство. Шла Хиллари Клинтон, которая там, до этого была госсекретарем, задолго за этого, я подчеркну, и выиграла демократический праймерис. Она очень как раз вот Путина не любила, и после этого Россия, я опять же подчеркну, это медицинский факт, как говорил Остап Бендер, поддерживала кандидатуру Дональда Трампа, как мы уже опять же знаем из некоторых утечек, что не потому, что ей там нравился Трамп, а для того, чтобы вот насолить американской элите и внести там какой-то конфуз в, собственно, американский политический процесс, что и получилось, надо сказать. И продолжается вся эта история до сих пор. Российские хакеры тогда проводили атаку на демократов, сливали там какой-то компромат. В общем, ну, чертов ступе творилось на тех выборах. Сейчас уже об этом вспоминать неприятно, честно говоря, хотя, наверное, будем вспоминать об этом постоянно. Это все Крым. Это все Крым, который очень долго, здесь я могу выступить в роли Нострадамуса или там Сивиллы, или Кассандры, бабки Ванги, он будет очень долго играть очень серьезную, очень болезненную и очень опасную роль в отношениях Вашингтона и Москвы. Что бы ни происходило, как бы ни менялся мир, но Крым стал тем самым водоразделом, после которого предыдущий бизнес невозможен, потому что нельзя захватывать территории другого государства в 21 веке с помощью военной силы. Это аксиома международной политики, которую Россия переступила, и рано или поздно, здесь я опять же могу выступить в роли пророка, она сама с этим может столкнуться. То есть кто-то оттяпает кусок российской территории и использует Крым в качестве прецедента. То есть это вот джин, выпущенный из бутылки, с этим ничего не сделать, пока не будет достигнут какой-то компромисс. Но пока компромисс никоим образом не прослеживается.
Но в следующий раз мы расскажем о взаимоотношениях Владимира Путина и Дональда Трампа, и, наверное, на этом наша серия пока закончится, и мы придумаем что-нибудь новое.
Я думаю, надо вообще поговорить о кризисах, вот об американских кризисах, и как президенты на них реагировали. Кризисы и внутри страны, и на международной арене многие кризисы российская аудитория совершенно точно не знает. Они очень интересные, они потрясающе интересные были сюжеты.
Ну, идей вообще много. Не забывайте подписываться на нас в Google и Apple подкастах. Вы слушали подкаст «Президентские истории». С вами были Ксения Туркова и Алекс Григорьев. Пока.
До свидания. We'll be right back.